Николай Лейкин. На побывке. Роман избыта питерщиков в деревне. Первое. Деревенские сани, запряженные парой лохматых лошадей с бубенчиком под дугой, подкатили к запертой деревенской околице. У колодца с деревянным колесом-воротом возились двое мальчишек в шапках с отцовской головы и скатывались на салазках с намерзшего от проливаемой воды льда. Мужик-возница в заплатанном полушубке стал вылезать из саней, чтобы отворить околицу. Но седок, молодой человек с черными усиками, в драповом пальто с барашковым воротником и в барашковой же шапке с куфейки, крикнул таращившим глаза мальчишкам: «Эй вы, чертенята! Отворяйте же околицу! Чего бельмы-то пучите?» Мальчишки бросились отворять ворота, связанные из жердей ивовыми прутьями. «Чьи вы, карапузики?» — спрашивал их молодой человек. «Мы-то! Мы Сидора Герасимовича!»
«Ну вот вам 3 копейки на гостинцы. Скажите, тятеньки, что питерец Флегонт Подпругин кланяется!»
Сани въехали в деревню. Деревня была не бедная, избы по большей части исправные, с мезонинами. У некоторых избы были даже и ставни, выкрашенные в зеленый цвет с красными букетцами посередине. Тотчас за околицей слева высился даже 2-этажный дом с мелочной лавкой внизу, на окне которой стояла сахарная голова в синей бумаге. Лежали 2 фунта стеариновых свечей, висел кнут, и виднелись 2 лимона, положенные в рюмке. А сзади всего этого виднелся красный картон с золотой надписью: «Папиросы Купидон».
«Не рыси очень-то, дядя, а то вывалиться можно», — заметил мужику возницы седок.
Он сидел в санях на парусиновом чемодане среди 2 узлов, ящика, перевязанного веревкой, и большой подушки в розовой ситцевой наволочке. Стоявшая у ворот своей избы баба в синем зипуне ласково закивала ему головой, а переходившая улицу с ведром воды девушка в нанковом сером шугае и платке улыбнулась и поклонилась. Он приподнимал скуфейку и тоже кланялся. Когда сани очутились на середине деревни, седок проговорил:
«Подержи-ка направо у ворот, где береза стоит. Вон, где скворечница-то стоит». «Да знаю я вашу подпругинскую избу», — сказал возница. «Чего ты? Подпругиных 2 у нас. Никифор Иваныч, отец мой, и дядя Наркис».
Лошади уж остановились у ворот. Седок вылез из саней и схватился за узел. В окно избы кто-то стучал в стекло, и виднелась женская повязанная голова. За ворота вышел старик с непокрытой головой, в жилетке поверх рубахи, с бородой в просить, в валенках.
«Приехал! Ну, здравствуй! А мы ждали тебя еще к Покрову. Мать-то уж плачет!» —
проговорил старик, обнял молодого человека и 3 раза его поцеловал.
«Да я и ладил к Покрову, батюшка, и писал вам. Да хозяин не отпустил», — отвечал тот. «И так 2 слуг из заведения были в деревне, а вот 1 вернулся. Ну, я и поехал».
Возница, старик и молодой человек взяли из саней поклажу и потащили ее в избу. На пороге избы пожилая женщина с темным морщинистым лицом и в съехавшем на затылок темном платке бросилась к молодому человеку на шею и заплакала, начав причитать: «Голубчик ты мой белый, сынок ты мой родимый, вот, наконец, привел Господь!»
«Тише, маменька, здесь в ящичке посуда», — проговорил сын, и ему невольно пришлось выпустить из рук подушку и ящик. «Входи в избу-то, входи! Что на пороге стали?» — сказал им старик, вносивший чемодан.
Возница отряхивал на рогоже валенки от снега и бормотал старику:
«А уж за сына поднеси! Без этого не уеду, Никифор Иваныч! Я сына тебе привез!»
Старик промолчал и сказал сыну:
«Отписал бы основательно, когда приедешь, то я на своих бы выехал за тобой на станцию-то. Зря лошади стоят».
«Да ведь как тут отписать-то? Отписать так надо правильно. А я тут совсем было уж собрался, а у нас в трактире обед купцы затеяли. Хозяин просит: останься послужить на обед-то». Ну вот еще день.
Флегонт, питерский, как бишь тебя по отчеству-то? Без стаканчика не уйду,
— приставал возница.
Да брось, дядя, дадут тебе, дадут. Неужто из-за стаканчика-то?
Светик мой, дай тебя обнять еще раз, — воскликнула мать и опять обхватила сына за шею. В избе около стола стояла девчонка-подросток в валенках и ситцевом платке, с косой, обернутой вокруг головы, и ковыряла у себя в носу.
— Здравствуй, игрушка! — проговорил молодой человек.
— Здравствуй, братец! — еле слышно промурлыкала она и поспешно чмокнула брата.
— А где же Таня?
— Корове, должно быть, пошла. Сейчас придет, — отвечала мать. — Да вот она! В дверях стояла девушка постарше, лет 17, хорошенькая, чернобровая, в ситцевом на заячьем меху шугае в накидку. «Здравствуйте, братец! С приездом!» — заговорила она и так же наскоро чмокнула брата, как бы клюнула его или куснула. «Смотрите, дуры! Флегонт-то какой у нас статный да красивый стал!» — указывала мать дочерям. «Только из-под ручки и смотреть на него!» Дочери молчали. Грушка крутила кончик своей кофточки.
«Ставь, Татьяна, самовар! С дороги Флегонта чаем попоить надо!» — сказал отец старшей дочери.
«Как чаем?» — воскликнула мать. «Перво-наперво ему с дороги похлебать надо. У меня в печке щи есть. Трески можно. Отвык ты только, Флегуша, голубчик, я думаю, от деревенской еды-то в Питере. Ну да, все-таки отцовское, родное».
«Не извольте беспокоиться, маменька. Я 2 часа тому назад поел уж на станции», — отвечал сын. «Антрикот с картофелем метродотель съел. А вот самоварчик, чтобы губы побаловать, это в лучшем виде. За чаем я даже сам вас с питерскими закусками угощать буду. Есть у меня даже бутылочка крапивинской рябиновки для папашеньки».
Возница все еще топтался у входа на рогоже.
«Земляка-то не забудьте, господа хозяева», —
напоминал он о себе.
«Дайте поздравить с приездом, ведь всего только 30 верст мы от вас из Ватрушкина».
«Поднесем, поднесем, дай только раздеться», — отвечал Флегонт и стал снимать с себя резиновые калоши, пальто.
Он очутился в пиджаке, надетом поверх вязаной фуфайки и в брюках на выпуск.
«Маменька, да нет ли у вас в божнице про земляка-то стаканчика? Так поднесите ему».
«Есть, есть, как-нибудь. Всегда держим. У меня вот в руке ломота, так я вином натираю на ночь», —
засуетилась мать и бросилась в передний угол. Флегонт рассчитался с возницей за езду. Вознице поднесли стаканчик. Он выпил, сплюнул длинной слюной на рогожу и пробормотал.
«Пивка бы теперь важно!» «Ну уж, насчет пива не прогневайся. Нет такого у нас», — отвечал старик Никифор Иванов. «Уж не обессудь». «Знаю, что нет. Да ведь и молодец-то чай послать может. Я съезжу». «Ну вот еще чего выдумал. Пьянственную компанию нам здесь заводить для тебя, что ли?» — прибавил Флегонт. «Мы сами люди не пьющие. А тебе поднесли, и будет с тебя». «Не по-питерски угощаешь. Вот что, земляк, я думал, на радостях всласть попотчуете». «Ну, прощения просим. Счастливо оставаться».
Возница поклонился и вышел из избы. Второе. Татьяна ставила самовар у печки. Мать, невзирая на отказ сына от еды, все-таки взяла ухват и полезла в печь за корчагой со щами.
«Да не надо, маменька, мне щей. Не хочу я есть», — снова остановил ее сын. «Ведь вы уж отхлебали, а я сыт. Так малость вот, закусим закусочками за чаем. А потом в свое время я уж с вами в охотку ужинать буду».
«Да ведь с холодка-то тепленького приятно. Вот я из-за чего хотела», — сказала мать и неохотно поставила ухват в угол. Сын развязывал на чемодане веревку. Мать подошла к нему и заговорила.
«Да присядь ты, миленький, присядь на лавочку, дай на тебе матери-то полюбоваться».
«Хорошо, извольте, если вам так уж требуется, а я прежде всего хотел подарочками вам поклониться», —
отвечал сын, отошел от чемодана и сел.
«Голубчик, паренек мой красный!» —
вырвалось у матери, и она не могла удержаться, чтобы не подойти к нему и не поцеловать. Сын озирал избу, смотрел на стены, на потолок и проговорил.
«А хорошо и приглядно у вас теперь в избе, батюшка. Ладно, что я вам в прошлом году манерчатых обоев прислал. Вот теперь горенко у вас на городской манер, с обоями, и потолок как следует быть подклеен».
«Приглядно-то приглядно, милый, да уж очень много тараканов за обои набралось», — отвечала мать. «А ошпаривать теперь нельзя, обои попортишь».
«Персидским порошком можно, бурой. У нас в заведении на кухне повар все бурой. Катышки из теста с бурой накатает, положит в щелки. Тараканы наедятся, и все подохнут. Бура, наверное, есть в здешней лавочке». «А сегодня я еще привез вам украшения для комнаты. Это уж сестренкам. Груши и Танюшки в подарок. Зеркальце в русском вкусе. Вот-с».
Флегонт развязал узел и вынул оттуда завернутое в белье и платье зеркало вершков в 12 длины в лакированной рамке с резьбой, изображающей дерущихся петухов.
«Его можно повесить вот в этой горенке, что рядом», — продолжал Флегонт. «Там, где вы спите, с Танюшкой и Грушей. Танюшка и Груша, пусть полотенце, ручничок хорошенький цветной бумагой в узор вышьют. Его сверху на зеркало повесить. И будет у нас зеркало на питерский манер. Теперь в Питере зеркала с полотенцами в моде. Сестрицы, получайте».
«Спасибо вам, братец», — проговорила сестра Татьяна, принимая зеркало. «А что до узорчатых полотенец? То и вышивать не надо, у нас отличные есть».
как же, они ведь рукодельницы», — поддакнула мать.
«Сложа руки-то тоже сидеть не позволяю». «Ну вот, дуры, у вас теперь большое зеркало, можете всласть любоваться на себя», —
обратилась она к дочерям и тут же прибавила. «Махонькие-то зеркальца у них есть, купили они себе у проезжего торговца на грибные деньги. Такие в жестяной оправе у них зеркальца. Хорошенькие и ничего, лицо не кривят».
«А это-то, маменька, зеркало, первый сорт».
«Спасибо, спасибо. Нынче они умные. Каждая из них на 1,5 рубля сушеных грибов продала. Сами собрали, высушили и продали».
Сын раскрыл чемодан, вынул оттуда завернутый в желтую бумагу пакет и сказал.
«А это вам, маменька, на платье. Шерстяной материи темненькой купил. Носите и радуйтесь».
«Спасибо, спасибо, милый. Поди, я тебя поцелую», — сказала мать, развернула пакет и воскликнула. «Батюшки, материя-то какая аховая!»
«А это вам, батюшка, на жилетку. Вот тут и пуговицы особенные в бумажке», —
подал сын такой же пакет отцу. На отца подарок, однако, произвел совсем другое действие, чем на мать. Он развернул материю, посмотрел на нее и проговорил.
«Ну, отцу-то мог бы и на пиджак с жилеткой привезти».
Сын сконфузился.
«Это точно-с. Это действительно, папашенька. Кабы я в январе на подати вам 15 рублев не послал. А так как я на подати, то уж извините». «Извините. Дочерям-то вон. Небось, целое зеркало привез. А не что оно столько стоит, что жилетка. Эх ты, отца на сестер променял. Папашенька, извините, если я насчет зеркала, то это ведь больше для украшения дома. А поэтому я так считаю, что тут для всей семьи. Очень нам нужно украшение дома. А у отца пинджак на локтях скоро порвется. А я, батюшка, очень уж дом наш люблю. И хочется мне, чтобы он на питерский манер. Впрочем, позвольте вам еще платочком поклониться для утирания носа. Пожалуйте». «Платок что? Такой платок и здесь у проезжего торговца за 2 гривны купишь.